В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе предвыборные шутки Саломы Зурабишвили. Фаворит опять спровоцировала скандал.
Саломе Зурабишвили на вопрос, намерена ли она сохранить нынешнюю резиденцию, с раздражением бросила, что уже не раз отвечала на этот вопрос, посоветовав журналистам пораскинуть мозгами.
Абхазия в числе самых посещаемых россиянами мест.
Погранслужба ФСБ России опубликовала статистические данные о поездках россиян за рубеж за первое полугодие текущего года. На втором месте Абхазия.
Знаурский район на замке. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия пытаются локализовать вспышку африканской чумы свиней.
Нашей службе был издан приказ о введении временных ограничений на вывоз из района растительной животной продукции.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
На западе Кабула сегодня, 15 августа, жертвами взрыва стали 25 человек, ранены около 40. Об этом сообщает ABC News. Как рассказал очевидец, взрыв совершил смертник, который прямо во время занятий ворвался на территорию образовательного центра и привел в действие взрывное устройство. Большинству погибших было 18 лет. В момент теракта в классе находились около сотни студентов, которые готовились к вступительным экзаменам. Власти винят в теракте организацию «Исламское государство», представители которой ранее неоднократно атаковали местные шиитские мечети, школы и культурные центры. Академия, где произошел взрыв, частное образовательное учреждение, в котором мужчины и женщины обучаются вместе и готовятся к поступлению в университеты. Турция значительно повысила таможенные пошлины на ряд американских товаров в ответ на решение США в два раза увеличить тарифы на импорт стали и алюминия. Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Эрдоган. Пошлины на американскую алкогольную продукцию выросли на 140%, на легковые автомобили на 120%, на листовой табак на 60%. Кроме того, повышены пошлины на косметику, рис и уголь. Решение Анкары обусловлено преднамеренными атаками администрации США на турецкую экономику, написал в Твиттере вице-президент Турции Фуат Октай. Суд в Турции в среду отказался освободить из-под домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона, которого местные власти подозревают в пособничестве терроризму. Об этом сообщает телеканал Habertürk. Это уже вторая отклоненная жалоба, которую подал адвокат Брансона в связи с арестом своего подзащитного. Брансон, которому грозит 35 лет тюрьмы, был арестован два года назад за то, что якобы получал из-за рубежа средства для ведения подрывной антигосударственной деятельности. Прокуратура обвиняет его в контактах с Фетхуллахом Гюленом, проживающим в Америке исламским проповедником, которого в Анкаре считают виновным в организации неудавшегося госпереворота летом 2016 года. Американские власти неоднократно требовали от Турции освободить пастора. Анкара предлагала Вашингтону обменять Брансона на Гюлена, однако США отказались от сделки из-за недостатка доказательств против имама. Президент США Дональд Трамп назвал Брансона заложником Анкары. Несмотря на то, что в прошлом месяце суд перевел пастора под домашний арест, Вашингтон ввел против Турции санкции и удвоил пошлины на поставки турецкой стали и алюминия. Эти меры способствовали обрушению фондового рынка Турции и ее валюты, которая с начала года подешевела к доллару на 40%. В ответ президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов искать новых друзей, призвал сограждан продавать доллары и пригрозил запретить ввоз американской электроники.
Эхо Кавказа. Новости.
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе встретится в Женеве с представителями Израиля и Украины, а также с представителем России, секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, темой переговоров станет национальная безопасность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что такие контакты запланированы и готовятся. О планируемой встрече Болтона и Патрушева ранее заявляли в аппарате российского Совбеза. и МИД. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны, вероятно, обсудят следующую встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. В конце июня Болтон встречался в Москве с Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе визита он поднял вопрос о российском вмешательстве в американские выборы, а также подтвердил несогласие США с российскими действиями на Украине. Вскоре после этого визита состоялась встреча в Хельсинки между Трампом и Путиным. В итальянском городе Генуя приостановили поисковую операцию на месте обрушения части автомобильного моста Моранди. Это было сделано из-за риска новых обрушений, сообщает итальянский телеканал Rai News. По словам спасателей, под угрозой находятся расположенные под остатками моста жилые дома. Из них уже эвакуировали почти 650 человек. Жертвами обрушения моста в Генуе, по последним данным, стали 39 человек, в их числе трое детей. После окончания поисковых работ правительство Италии объявит национальный траур по погибшим. Участок моста длиной около 100 метров рухнул на дома и железнодорожные пути накануне днем. В этот момент на мосту находились десятки автомобилей. Часть из них упала с высоты примерно 45 метров. Мост Моранди построили в конце 60-х годов прошлого века. В последнее время на сооружении проводились ремонтные работы. В США женщина-трансгендер впервые выдвинута претендентом на пост губернатора от одной из крупнейших партий. Демократическая партия в штате Вермонт поддержала кандидатуру Кристин Холквист. На праймерис ей удалось обойти трех своих оппонентов, среди которых был 14-летний подросток. Политик, которую до смены пола звали Дэвид Холквист, свое выдвижение назвала историческим. На посту губернатора она собирается расширить в Вермонте доступ к широкополосному интернету и проводить экологически ориентированную энергетическую политику.
Новости представила моя коллега Кэти Бутюришвили. Она вернется в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня Саломе Зурабишвили сделала ряд заявлений, которые заставили аналитиков и журналистов еще сильнее заинтересоваться ее перспективами быть поддержанной грузинской мечтой. Впрочем, журналистам сегодня она уже посоветовала пораскинуть мозгами. Советы фаворита изучил Ираклий Рагвелидзе.
Грузинская мечта не будет участвовать в президентской кампании. Об этом сегодня заявил генсек партии Каха Каладзе.
Президентский институт обладал неограниченной властью в эпоху прошлых президентов страны. Однако новая конституция изменила суть вертикали власти. Сегодня мы являемся парламентской республикой. Теперь президент наделен представительскими функциями, а вся полнота власти перешла к парламенту и правительству. Именно по этой причине мы отказываемся выставлять нашего кандидата.
Вместе с тем, правящие партии не выработали единой позиции по поддержке чьей-либо кандидатуры. По мнению вице-спикера парламента Тамар Чугушвили, решение об этом будет принято в начале сентября.
Неправильно утверждать, что мы поддерживаем кандидатуру Саломе Зурабишвили. Мы пристально наблюдаем за избирательным процессом, за выдвижением новых кандидатов. Разумеется, поддержка будет оказана независимому кандидату, который не ассоциируется с политическими движениями. Окончательное решение примет политсовет партии и не позднее 8 сентября. Разумеется, мы не сможем оказать независимому кандидату материальную поддержку или выделить ему место для рекламы. Это прежде всего политическое. Поддержка, адресованная нашим избирателям.
Между тем, независимый кандидат Саломе Зурабишвили, рассматривавшийся большинством наблюдателей в качестве фаворита грузинской мечты, сегодня вновь оказалась в центре скандала. На вопрос, намерена ли она в случае своей победы сохранить нынешнюю резиденцию в качестве основной, она с раздражением бросила, что уже не раз отвечала на этот вопрос, посоветовав журналистам перемотать назад и пораскинуть мозгами.
Завтра я выступлю с обстоятельным докладом по поводу занимаемой мною позиции. В моих выступлениях эта тема звучала не раз. И вы пораскиньте мозгами и вспомните, где я об этом заявляла.
Позднее, выступая в эфире телеканала, телекомпании «Первели» Зурабишвили назвала свою реплику проявлением чувства юмора с ее стороны и попросила прощения у тех, кто истолковал ее шутку неправильно. В конце сегодняшнего выступления она призналась, что очень рассчитывает на поддержку правящего большинства.
Если большинство не поддержит мою кандидатуру, разумеется, это скажется на избирательной кампании. Большинство населения поддерживает грузинскую мечту, и я оказала немалую поддержку этой партии в определенный период. Поэтому надеюсь, что могу рассчитывать на встречную поддержку. Но и без нее я продолжу избирательную кампанию и буду бороться до конца.
Оппозиция считает, что власти сознательно порождают нигилизм в обществе в канун выборов, так как не в состоянии выставить достойного кандидата. На этом фоне поражение Саломе Зурабишвили можно считать свершившимся фактом, заявил сегодня Георгий Вашадзе, являющимся главой избирательного штаба объединенной оппозиции Григола Вашадзе.
Власти ведут двойную игру, так как не уверены в победе на выборах, поэтому они исходят в своей тактике из того, что президентская должность не решает ничего. Все опросы указывают на превосходство оппозиции, поэтому убежден, что в скором времени власти задействуют весь административный и финансовый ресурс в поддержку Зурабишвили, чтобы как-то подсластить пилюлю. Каждое ее заявление приводит к скандалу. То она делает антигосударственные заявления в пользу наших врагов, то нападает на СМИ. Такой кандидат не найдет поддержки.
Заключил Георгий Вашадзе. В целом, по данным ЦИК, на сегодняшний день для участия в президентской гонке регистрацию прошел 21 кандидат. Наблюдатели не исключают расширение этого списка. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжение темы в нашей рубрике «Не круглый стол» гостей представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Сегодня гости нашего «Некруглого стола» – основатель Центра стратегического анализа Нодар Харшиладзе и политолог Вахтанг Дзабирадзе. Мы хотели сегодня поговорить о приближающихся президентских выборах. Если судить по сегодняшним настроениям в обществе, какого президента оно будет выбирать? Какого президента оно хочет видеть, если вообще проявляет интерес в целом к этому событию? У меня к вам вопрос, Батно Вахтанг.
Очень сложно сказать, что какого президента хочет выбить избиратель, потому что, хотя мы уже перешли на парламентское правление, но в основном люди от президента требуют решать социальные и экономические вопросы. Те вопросы, которые по Конституции не входят уже в силах нынешнего президента. Поэтому, когда вопрос стоял, а как выбрать президента, прямо голосованием или через парламент, я поддерживал, что парламент выбирал президента. Но получилось так, что вот мы выбираем президента, поэтому очень сложно сейчас говорить, кого будет поддерживать избиратель. Наверное, в этом вопросе главное будет партия, которая партия или политическая группа, которая будет поддерживать того или иного кандидата. По этому ориентиру, наверное, будет голосовать избиратель. Пока все идет так, что в обществе не чувствуется, что через месяц-два президентские выборы. Все спокойно, но я думаю, что после регистрации всех кандидатов и после того, как кандидаты будут встречаться с избирателями, думаю, что интерес более-менее появится.
Спасибо. Баднунадар, к вам аналогичный вопрос. Как вы считаете, общество вообще проявляет интерес к выборам и каким бы оно хотело видеть президента?
Думаю о том, что сейчас есть большой нихилизм, исходя из того, что шестой год заканчивается правление грузинской мечты. Ни грузинская мечта, ни оппозиция с сильными позициями к этим выборам не подходит. То есть оппозиция раздоблена и слаба, очень сложно консолидироваться ей. И очень много там моментов, когда оппозиция между собой тоже имеет большие проблемы. А правительство находится, наверное, на восходящем пике своей непопулярности, который продолжает падать. Ни с одних сторон нет никаких сигналов, которые люди воспринимают. Нормально 60%, до 60% людей вообще не определились, кого они будут голосовать. Так что явка будет очень маленькая, это само собой разумеется. И к тому же, я думаю, что, учитывая то, что сейчас президент у нас становится, у него полномочия, безусловно, есть, но все-таки меньше, чем было, я не думаю, что это будет как бы для людей главным сигналом, что вот пойдемте на выборы, выберем президента, что-нибудь изменится. Нет, это скорее важно для оппозиции или для государства, для правительства, извиняюсь. Если оппозиция сумеет провести своего кандидата, ярко выраженная оппозиция, то это может им дать очень большой психологический перевес до следующих парламентских выборов. Вот в этом дело.
Но ведь еще и от личности зависит.
Ну, конечно, да. В Грузии в основном голосуют за личности, но тут проблема тоже может быть с партийным списком. Самая яркая у нас выраженная сейчас личность сегодня – это кандидат от национального движения. Бывший министр иностранных дел, там, Мушнину Ананьяшвили, он такой очень известный и популярный человек. Но что его поставило национальное движение, да, у нас, вот это может быть проблема для него, потому что какие-то люди могут за него голосовать как за личность, но какие-то люди воздержатся от голосования, потому что у них есть до сих пор вот этот негативный подход к единому национальному движению. Так что вот сложно с этим сказать.
А разве российские моменты в биографии этого кандидата не мешают его популярности?
Я не думаю. Знаете, то, кто за него голосует, вот сложно сказать, какой спектр соберется, если всех вместе собрать. Я не думаю, что его можно обвинить в том, что он пророссийский. Да, там есть, что он работал там раньше, его жена, конечно же, все такое, но это, скорее всего, не считается таким уж большим минусом, это не считалось бы. Самый большой у него минус – это партия, которую вы представляете, а не то, что как его жена в Москву ездит. Такое. У нас, знаете, очень сложно это воспринимать однозначно негативом, потому что если вы открыто не являетесь прорусской партией, как госпожа Нина Бурджанадзе, да, позиционируется, то тогда вот ваши российские связи большого негатива могут вам не принести, потому что это еще не считается концом света у нас. Что для него, я не думаю, что это будет проблема. Это, скорее всего, опять-таки тот же базис людей, которые принципиально не хотят видеть национальное движение возвращаться к власти. Они не хотят это видеть. Такие люди есть. Вот они принципиально за него голосовать не будут.
Спасибо. Бадну Вахтанг, Батунин Удар сказал, что явка явно будет очень низкой. Вы тоже так считаете? Если да, то, может быть, это потому, что президент вряд ли будет фигурой самостоятельной, хоть в чем-нибудь.
И то, и другое. Это комплексный, можно сказать, вопрос, потому что, во-первых, как бы там ни было в обществе сейчас с политическим силам очень негативные отношения, новая такая оппозиционная партия или оппозиционный центр, который будет привлекать избирателей, такого пока нет. Оппозиция не смогла объединиться или поддерживать одну кандидатуру. Несколько меняет ситуацию то, что грузинская мечта не принимает прямые выборы, воздерживается во всяком случае.
Но еще есть время, она может передумать, да?
Наверное, не передумают, наверное, будут поддерживать кого-то или вообще-то отстраниться вообще от выбора. Но это еще вопрос. Как, если кого будут поддерживать, как будут поддерживать и что подразумевается в этой поддержке. Ну, этого, конечно, мы узнаем. Но к всему этому можно сказать, что да, не думаю, что будет на выборах много людей будут на выборах участие принимать, но думаю, что все-таки появится, избиратели будут идти на выборы. Но только кого будут поддерживать? Сейчас такое положение, что если грузинская мечта не будут принимать участие в выборах, скорее всего, будет второй тур. Скорее всего. Если будут поддерживать кого-то, тогда еще, как я уже говорил, надо уточнить, что означает эта поддержка. Это будет просто призывать к своему избирателю отдать свои голоса этому кандидату или этому кандидату будут поддерживать и организационно, и финансово. Эти вопросы будут решать, будет ли второй тур или нет. Пока все идет к тому, что, наверное, будет второй тур.
Батно Надар, сегодняшний спектр желающих баллотироваться в президенты, каким он сделает выборы, если, конечно, за 3 оставшиеся регистрационные недели не будет сюрпризов? Вот сегодняшний спектр вносит вообще какую-нибудь интригу в эти выборы?
Я думаю, что пока рано списывать грузинскую мечту. Потом наш господин Бидзин очень любит сюрпризы, потом он их трюками называет.
Вот к этому я и веду сейчас.
Не исключаю того, что он может поставить кандидатуру, это может быть даже его собственная кандидатура. Так что это еще нельзя списывать, потому что мы все много думали в прошлые годы, что мы все понимаем, как он думает, а в последний момент он всем показывал, что нет. Так что это вполне есть возможность, хотя на данный момент, я согласен с моим коллегой, видно так, что грузинская мечта кандидата ставить не будет. Видно так, что она будет поддерживать Соломы. Опять-таки, какая бы эта поддержка ни была, будет очень сложно, потому что лучший кандидат, который у них был, господин Каладзе, еле выиграл выборы в Тбилиси, то есть до второго тура ему 1%. Там решил второй тур будет или нет. Так что, кого бы они сейчас не поддержали, а у Соломы огромные проблемы с грузинским избирателем, потому что часть грузинов вообще ее грузинкой не воспринимают, у нее есть проблемы с церковью, у нее есть огромные проблемы с личной жизнью, которая все это выйдет, потому что это уже президентская гонка, и все это вот начинает выходить, конечно же, на поверхность. И думаю, что вот это главная интрига. Как она
да, но общество не может не помнить ее заслуги в выводе баз российских из Грузии. Это тоже, надо учитывать.
Нету таких. Я не знаю, про какие заслуги вы говорите. Процесс вывода российских баз начался после Стамбульского саммита 99 года. Там работали очень много людей в течение 7 лет, чтобы это все сделать. А господин Соломе досталось честь все это просто подписать. Так что я не знаю грузина, который думает, что Соломе Зурабишвили вывела русские базы, и надо за нее сейчас голосовать.
Хорошо.
Есть там другие вопросы.
Например?
Например, что она считается самым как бы нейтральным кандидатом, вот что она не является, она является одновременно оппозицией, хотя я не понимаю, какая она оппозиционная, потому что за то время, что она сидела в парламенте, она ни разу не выступила с какой-нибудь критикой правительства, но опять-таки, она считается, что вот самой мягкой оппозицией, как бы. И с одной стороны, ее вот эта французская, как бы, вторая сторона может считаться для такого нашего президента, который является церемониальным и будет исполнять должность как бы второго министра иностранных дел, может считаться позитивным. Но опять-таки, перевес, если ты это или нет, очень такой большой груз ее личных, как я думаю, исходя из грузинского избирательных недостатков, вот это самый главный вопрос, я думаю. Это будет очень сложно предвидеть, потому что как ее будут поддерживать грузинская мечта в том случае, если она будет ставить кандидата, это очень сложно понять, потому что там есть рамки закона, и вот открытая поддержка, возможно, политическая, но финансовая и организационная будет намного сложнее сделать. И опять-таки, к выборам мы подходим с картины, когда ничего на данный момент абсолютно не ясно.
Спасибо. Бадану Вахтанг, вот ваши коллеги не исключают появление в президентском кресле Бидзина Иванишвили. А вы? Как это может воспринять общество? И если мы вдруг увидим победу Иванишвили на этих президентских выборах, каким образом он сможет воспользоваться этой должностью? Какие пути она ему откроет?
Иванишвили любит сюрпризы, но это не будет сюрпризом. Так что я исключаю такую возможность, чтобы он принимал участие в выборах, тем более на пост президента. Я не вижу ни одного положительного аргумента для него или для страны, чтобы он стал президентом Грузии. Для чего это ему нужно, тоже непонятно.
Вы имеете в виду, он и так принимает решения, да, в этом смысле?
Да, ну, так бы там не было, как бы мы там ни сказали, он неплохо анализирует ситуацию, пока во всяком случае может, а этот анализ не всегда совпадает анализом политологов, но все-таки он как-то анализирует ситуацию. И главный вопрос, для чего ему нужна пост президента? Это один вопрос. Вопрос такой. И аргументов в пользу того, чтобы он стал президентом, нету никакого. Грузинская мечта, если хотела бы иметь своего президента, тогда могла бы назвать свою кандидатуру и поддерживать, и официально поддерживать его, и, по-моему, проблемы у него не было бы.
А чем вы тогда объясняете то, что она не выдвигает кандидата?
Сейчас полномочия у президента не сильные, а полномочия президент никак не может препятствовать правительству. То есть правительство же ведет всю политику, и внешнюю, и внутреннюю. Президент только стал символом государственности. Так что нет такой необходимости, чтобы грузинская мечта была свою кандидатуру. Это пиар, по-моему. Я думаю, скорее всего, это пиар, чтобы внутри страны и внешне говорить, что вот мы отдали оппозицию свободную выбор, и мы не выдвинули кандидатуру. Если понадобится, будут поддерживать того кандидата, выдвинутого уже свободного кандидата, который и так ассоциируется с грузинской мечтой. Например, тоже могу сказать Зурабишвили. Так что у грузинской не было, думаю, что нет необходимости выдвинуть своего кандидата. Тем более, что нет никакой необходимости выдвинуть свою персону Иванишвили. Это был бы пустой выстрел. А второе, если сказать чисто конституционно, тогда мы получаем, что если Иванишвили будет президентом, то на конституции, на бумаге у нас будет парламентское правление, а на самом деле мы получим президентское правление. Тоже не очень привлекательно ни для грузинской мечты и ни для государства. Поэтому я думаю, что Иванишвили свою кандидатуру не выдвинет. Думаю, что если очень им будет нужна, если они увидят необходимость, чтобы иметь свою президента, то найдут способ, также свободная кандидатура будет кого-то, и они будут его поддерживать. На самом деле свою кандидатуру, но официально она будет свободным кандидатом.
Батнун Удар, если подытожить все то, что я услышала, создается впечатление, что это будут вялые, неинтересные выборы, и, может быть, интерес проявится только к тому, кто сядет в это кресло, просто к личности. Так получается?
Очень много причин, почему он может хотеть стать президентом. Во-первых, это то, что Грузия зависит от Запада. В последних репортах Запада появляется все больше и больше проблем в том, что Грузия есть неформальная правля. И эти проблемы бьют лично по Бедзину Иванишвили. Было очень много сигналов из Запада предупредительных, что если так продолжится, то он может лично пострадать. Это все закончить ему надо в скором времени. Является только главой партии. Глава партии не государственная должность. Управлять главой партии считается также неофициальным управлением. Так что, да, сейчас президентская республика, парламентская президент, но это намного лучше, чем управлять истинно, что Запад уже послал все сигналы, что он этого терпеть не будет. И Бедзина эти сигналы очень хорошо понял. Во-вторых, в Америке, в Грузии есть две группы консультантов. Одна группа работает на то, чтобы продвинуть имидж Грузии, это маленькая группа. А более большая группа работает на то, чтобы господин Бедзина не попал под санкции. У него главная проблема в том, что сейчас американские Соединенные Штаты Америки начали санкционировать всех людей, которые заработали деньги в 90-х в России. Не только пропутинских, но и антипутинских даже бизнесменов из прошлых списков этих олигархов, все это видно. Так что господин Бедзина является одной из самых ярких фигур, которая разбогатела на расхищении счетов Российской Федерации. Так что это тоже очень важная причина. Являясь президентом, он возьмет легальный иммунитет, который позволит ему на то время, которое он будет президентом, быть защищенным от всяких санкций, потому что ни Соединенные Штаты, ни Евросоюз не будут санкционировать президента дружественной страны. Очень много причин, почему он может быть последним. Я не знаю, почему им это не надо. Вот в чем проблема. Я знаю, что он хотел это сделать, но у него как бы там была проблема с опять-таки Западом, а сейчас он опять пытается выдвинуться. Поддерживать кандидата опять-таки Саломе, в тот момент, когда грузинская мечта поддерживает Саломе Зурабишвили, Саломе Зурабишвили перестанет быть независимым кандидатом, и она станет кандидатом грузинской мечты. Так что это ничего не поменяет. Это будет тест. И последнее. Это пиар-ход, да, мы думаем, что это правильный пиар-ход, потому что в Западе кому-нибудь объяснить, что я не участвую в выборах, потому что я считаю, что это демократия, это очень сложно. Западные политики такого еще не понимают, как можно пропустить выборы, не выставить кандидатуру и продавать это за демократию. Демократия как раз является процессом, когда выборы решают судьбу страны, а показывают не выставлять кандидатуру. Сегодняшнее правительство показывает, как снисходительно, говоря мягко, она относится к процессам выбора. Так что я не думаю, что, исходя из того, что я очень хорошо знаком с вами западными коллегами, они это воспринимают позитивно. Так что как бы выборы не прошли для Грузии, я думаю, что грузинская мечта будет проигрышной ситуацией в любом случае. Выиграет это независимый кандидат или выиграет оппозиция. Если, опять-таки, она не выдвинет сильного своего кандидата и не выиграет выборы, это будет начало конца для нее, я думаю. И это все очень плохо кончится в парламентских выборах 2020 года.
А это должен быть Иванишвили, я так вас поняла, да?
Ну, не обязательно. Опять-таки, мой коллега сам не могут там выдумать. Будет сложно выиграть. Знаете, сейчас, если они выдумают какого-нибудь профессора от грузинской мечты, да, такой вариант был, рассматривался. Опять-таки, это риск. Я думаю, что Безина не хочет пойти этот риск, потому что лучше вообще не участвовать в выборах, чем участвовать и проиграть. Он так думает. Потому что это будет уже показание слабости. Так что, если не он, тогда, я думаю, что будет очень-очень сложно что-нибудь из этих выборов не взять.
Спасибо. Сегодня нашими гостями были политолог Вахтанг Цабирадзе и основатель Центра стратегического анализа Нодар Харшиладзе.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бутюришвили.
Многонациональные военные учения «Достойный партнер-2018» под эгидой НАТО завершились показательными учениями на стрелковом полигоне военной базы в Азиане близ грузинской столицы, информирует общественный вещатель. Мероприятие по закрытию учений состояло из двух частей. Сначала для приглашенных гостей прошли показательные учения, объединенные тренировочной военной стрельбы, задача которых состояла в осуществлении многонациональных подразделений обороны, чтобы обеспечить в районе боевых действий уничтожение условного противника и дать возможность дивизии для осуществления контратакующих действий. Военные выполнили операцию успешно. В этом году в учениях участвовали американские боевые вертолеты АН-64 «Апач». Грузинские военнослужащие впервые применили переносной противотанковый комплекс «Джавелин». После завершения показательных учений состоялась официальная церемония закрытия. Министр обороны Грузии обратился с речью к участникам учений и приглашенным гостям. На официальной церемонии были награждены штатным оружием 5 военнослужащих грузинских ВС, а иностранным военным стран, участвующих в учениях, были переданы 38 ведомственных медалей. Специальные памятные подарки получили 199 военнослужащих. В день признания независимости самопровозглашенной Республики Южной Осетии России в Цхинвале состоится театрализованное представление «Историческая реконструкция» под названием «Южная Осетия. История мужества». Об этом информагентству РЭС сообщил помощник главы республики Давид Газати. По его словам, в мероприятии примут участие более 2500 человек. Это учащиеся школ, представители различных танцевальных коллективов, творческих кружков. Сказал Газати, добавив, что в беспрецедентном для республики представлении также будут задействованы творческие коллективы из Северной Осетии. Кроме того, по словам Газати, вечером того же дня пройдет грандиозный концерт. В завершении концерта жители города смогут наблюдать большой красочный праздничный салют. Сегодня, 15 августа, в самопровозглашенной Республике Абхазия отмечают День добровольца. Этот памятный день посвящен добровольцам из Северного Кавказа, Юга России и других стран, пришедшим на помощь Республике во время грузино-абхазской войны 92-93 годов, напоминает Абхазия Информ. Впервые торжественно День добровольца в Абхазии отметили 15 августа 2012 года. С инициативой учреждения Дня добровольца выступил бывший премьер-министр Республики Леонид Лакербая.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии начался набор в резервную службу. Он будет проходить на добровольной основе. Затем, какие уроки извлечены из первой провалившейся попытки сформировать резерв, наблюдает Серго Бригвадзе.
Свою неэффективность военный резерв Грузии продемонстрировал еще в августе 2008 года. Об этом говорят и специалисты в оборонной сфере, не скрывают это и в профильном министерстве. Прошедшие такую службу тогда показали, что были не готовы участвовать в боевых действиях, а зачастую даже были помехой для опытных военных. Разговоры о необходимости создания эффективной резервной службы не завершались до самого 2015 года, когда и началась разработка ее новой концепции. В августе был запущен пилотный проект. Резервисты ежегодно будут проходить проводить сборы, которые продлятся несколько недель в году, а призваны на постоянную службу они будут лишь в случае необходимости, к примеру, в ходе боевых действий. Набор желающих будет осуществляться на добровольной основе, заявил в интервью информационному интернет-агентству Interpress News заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил Грузии Шалва Джабахидзе.
В территориальный резерв будут приняты люди, имеющие военное звание, в том числе и капитаны из Кахети, Аджари и Гурии. Будут приняты люди, прошедшие обязательную военную подготовку от 19 до 50 лет. С ними будет подписан 5-летний контракт, и их зарплата составит 20% от ежемесячного оклада в зависимости от звания. Рядовые ежегодно будут получать 3350 вари, а капитаны и лейтенанты – 4300 вари.
Резерв будет разделен на три категории – опытные военнослужащие, которые в случае начала боевых действий примут в них непосредственное участие, люди, которые в случае боевой необходимости займутся разного рода помощью вооруженным силам, и специальный резерв, который будет состоять из представителей разных профессий, к примеру, специалистов по кибербезопасности. Необходимость в них возникла еще в 2008 году, когда на разные ведомства и объекты в Грузии осуществлялись кибератаки, говорит главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили.
Мы уже не раз узнали и 2008 года, и после, что война идет не только на поле, применение танками и самолетами, но и киберпространстве тоже. Даже сама НАТО не была подготовлена, чтобы отражаться вот такие кибератаки, потому что это новая разновидность войны, вот это наступление киберпространства. Так что этому надо готовиться.
Набор резервистов будет проводить специальная комиссия Минобороны. Желающие попасть на службу пройдут физическую, психологическую и медицинскую проверки, а также собеседование. За год на резервную службу будет принято 336 человек, 8 из них в специальный резерв. С 15 же октября начнется их военная подготовка. Прошлые попытки создать резерв вооруженных сил Грузии провалились во многом из-за того, что власти гнались за его многочисленностью, не обращая внимания на качество подготовки резервистов, отмечают многие специалисты в оборонной сфере. Сейчас же, напротив, силовые структуры планируют сделать акцент на подготовке. Однако количество резервистов, которых готово принять государство, слишком мало, что представляет серьезную проблему, считает военный эксперт Амиран Салуквадзе. Принять больше резервистов не представляется возможным из-за незначительного бюджета, и в такой ситуации остается лишь гадать, когда у Грузии соберется полноценный резерв. Сомневается в том, что новая программа резервной службы будет эффективнее предыдущих, и военный эксперт Вахтанг Маисая.
У нас нет, я бы сказал, общего ведения стратегической обороны. То есть, когда нет концептуального ведения, то, естественно, всякие, так сказать, такие эксперименты приводят, я бы сказал, к плачевным результатам. К сожалению, это факт. Фактически это, я бы сказал, непродуманная и не очень четко обработанная концепция. И я очень сомневаюсь, что даже этот такой, я бы сказал, вид резерва даст какой-то позитивный эффект. К сожалению.
Тестирование же пилотной программы резервной службы продлится до 2020 года, заявили в Минобороне, после чего будет задействовано в полной мере. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Завтра во Владикавказском военном гарнизонном суде состоится очередное заседание по делу об избиении офицеров 4-й военной базы сержантами-контрактниками. По мнению наблюдателя, обвинение против сержантов разваливается на глазах, что, впрочем, не отменяет возможность вынесения обвинительного приговора. Почему так, выяснял Мурат Гукимухов.
Это продолжение истории, описанной в материале «Господа офицеры против товарищей сержантов», которая вышла на нашем радио 2 февраля. История о том, как 17 мая прошлого года два офицера российской военной части, расположенной в поселке Дзао, капитаны Антон Зайнудинов и Богдан Патек, избили двух сержантов-контрактников Арсена Сланова и Зелима Албегова. Антон Зайнудинов ударом головы перебил Албегову переносицу, Богдан Патек бил Сланова по голове железным огнетушителем, но сержант увернулся и отделался сильным ушибом на ноге. Но в итоге на скамье подсудимых сержанты, а не офицеры. Следствие не заметило сломанного носа, но разглядело на лице Зайнудинова синяк размером 5 на 5 миллиметров и пришло к выводу, что Албегов нанес Зайнудинову 6 ударов кулаком по лицу. По мнению председателя Союза комитетов солдатских матерей Валентины Мельниковой, налицо превышение должностных полномочий со стороны офицеров. Раньше счет таких преступлений шел на тысячи в год, теперь это редкие происшествия, говорит Валентина Мельникова.
Это такие достаточно редкие происшествия, но, тем не менее, квалифицируются они, как правило, совершенно извращенно, вот как в этом случае. Значит, командование части и следственный отдел пошли на поводу у корпоративной круговой поруки для того, чтобы защитить старших по званию.
На прошлом заседании главный свидетель обвинения, рядовой Андрей Катрич, якобы в присутствии которого избили офицеров, изменил свои показания в пользу подсудимых. Он заявил, что с самого начала его принуждал солгать замполит батальона капитан Норчиков. Он заставил его под диктовку писать объяснительную по поводу происшествия. Накануне Катрич сорвался на 12 суток в самоволку. На этом его политрук и сломал. Правда, было еще 5 свидетелей-контрактников, готовых на полиграфе подтвердить обратное, что это офицеры били сержантов, но следствие их допрашивать не стало. Затем уже при расследовании уголовного дела следователь Нефедов дал Катричу протоколы допросов потерпевших и потребовал, чтобы рядовой дал похожие свидетельские показания. Впоследствии Катрич пытался изменить эти показания, но ему не позволили. На парня давили с одной стороны отцы командиры, грозили ему самоволкой, с другой стороны следователь Нефедов угрожал посадить за дачу ложных показаний, о чем Андрей Катрич рассказал на суде, говорит Зелим Албегов.
Он обратился с жалобой в прокуратуру, наняв себе адвоката. Вместе с адвокатом обратился с жалобой в прокуратуру о том, что давал ложные показания. И прокуратура, после чего его следователь опять вызвал, и уже в отсутствии защитника оказал на него давление, дабы тот отозвал свою жалобу и отказался от адвоката. Что он и сделал, это в конце мая было. И с тех пор он проживал в здании военно-следственного отдела против своей воли. Они его там удерживали. И когда он пытался оттуда выйти, они его искали. И капитан Орчиков, тот же замполит, доставлял его обратно постоянно. На суде он все-таки изменил показания, признался в том, что давал ложные показания, и объяснил это тем, что совесть его замучила, то, что он врет, и говорит, я не хочу такое на свою душу брать. То он попросил госзащиту, сказал то, что боится в базе находиться, в часть возвращаться. На что председатель суда, не было никакой реакции с его стороны.
Гражданская активистка Анжела Гучмазова следит за этим процессом. Она была почти на всех заседаниях. По ее мнению, процесс не производит впечатления объективного. Государственного обвинителя явно не устраивало изменение показаний главного свидетеля. Он указал ему, что его признание противоречит не только первичным показаниям, но и следственному эксперименту, в котором он участвовал. И в разных вариантах по нескольку раз прокручивал эти расхождения. И по нескольку раз спрашивал, почему рядовой Катрич изменил показания. При этом, как бы подталкивая наводящими вопросами, правильный вариант ответа. Это выглядело как давление на свидетеля, говорит Анжелика Гучмазова.
Потом замечания пошли со стороны защиты. Вы, говорит, повторяетесь, а во-вторых, задаете наводящие вопросы. То есть они его одергивали постоянно. Судья особо на это не реагировал, скажем так. Но это был вот конкретный прессинг. Гособвинитель заставлял его по нескольку раз говорить одно и то же. То есть у него была конкретная цель вывести рядового Катрича из себя, чтобы тот запутался, начал давать противоречивые показания.
Потом вопросы главному свидетелю обвинения начал задавать судья. Председательствующий также заинтересовался, почему рядовой Катрич изменил показания, говорит Анжелика Гучмазова.
И он сказал буквально, что я, говорит, не хочу, чтобы из-за меня пострадали невинные люди. Понимаете, это был исчерпывающий ответ. Судья все равно его по-другому перефразировал и опять заставил его как-то по-другому сказать. Было полное ощущение того, что гособвинитель и судья ведут одну и ту же линию.
На прошлом судебном заседании Зелим Албегов заявил, что у него новый адвокат Руслан Тамаев. Тот, в свою очередь, заявил суде, что не успел еще ознакомиться с материалами дела и поэтому ходатайствует о перенесении заседания. Но судья отказал и предложил адвокату входить в курс дела по ходу заседания. Руслан Тамаев усмотрел в этом нарушение прав своего подзащитного, что судья заинтересован в исходе дела, и дал отвод Ивану Калите, но тот в устной форме его отклонил. Анжелика Гучмазова объясняет это тем, что судья, скорее всего, намеревался вынести приговор в тот же день. Но прессинг оказался слишком явным и слишком интенсивным. В результате Зелима Албегова и Руслана Тамаева едва не довели до гипертонического криза. Но и когда они начали жаловаться на плохое самочувствие, судья не прервал заседание, говорит Анжелика Гучмазова. Следующее заседание состоится завтра, 16 августа, в 10 часов по Москве. Мурат Гутимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В каждом районе Абхазии действуют мусорные свалки. Известно, что они не соответствуют санитарным нормам и загрязняют окружающую среду. Мусор собирается десятилетиями, но конструктивным решением этой проблемы пока не занимался никто. О ситуации нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской рассказал вице-премьер правительства самопровозглашенной республики Астамур Кецба.
Как сегодня в Абхазии обстоит дело с твердыми бытовыми отходами?
Состояние дел с бытовыми отходами и по линии санитарных условий, по экологии нашей, да и пока экономики, кстати, катастрофическое просто, потому что вынуждено большие финансы вводятся на мусорные свалки у нас из-за неорганизованности. Мусор-то откуда вводится на свалку? С городской черты, это с сел. А только поскольку наше остальное население еще не продумано вот, складирует свой мусор и выкидывает, где положено, то, естественно, в течение дня приходится неоднократно возить соответствующим транспортом мусор на свалку. А это все расходы.
Если можно, расскажите, в каком состоянии сейчас действующие свалки в Абхазии?
Гагарская, например, свалка, она где-то в конце 50-х, 60-х была организована. Все свалки, они созданы в Абхазии стихийно и в неподходящих местах. Ни одна свалка не имеет обваловка, это ограждение. Водоотвода нет. Эксплуатируются они в нарушении всех санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и правил. Система захоронения не систематизируется. Есть очень опасные вещества, которые выбрасываются, есть менее. А выкидывается все вместе, сортировка не идет.
Почему никогда не говорит об этом наша СЭС?
Ну, как вам сказать, наша СЭС-то говорит иногда. Но дело в том, что руки не доходят, по всей видимости. Вообще, вы обратите внимание, что в последнее время мы выкидываем везде, вдоль дорог, вдоль шоссейных, вдоль трассы, под мостом, куда ни загляни его, даже в селах. Обратите внимание, в лесу сколько мусора валяется. Естественно, работа должна быть соответствующая с населением проведена.
А в чем опасность таких свалок?
Гагарская свалка, Сухумская. Их опасность в том, что они размещаются в непосредственной близости от трасс, от шоссейных дорог, в черте городских и сельских поселений. Конечно, сильно это бьет по экологии, загрязняет воздух, землю, воду, самое главное. Недавно, кстати, и в Гудауте свалка насыпалась на пляж вдоль моря. Сейчас уже Гудаутский район, в том числе и Афон, они мусор свозят на Гагарскую свалку.
Недавно была информация о том, что вы курировали тушение Гагарской свалки. На ее тушение было привлечено МЧС. Известно, что регулярно горит и Гагарская свалка, и Сухумская свалка. Что происходит?
Если вас Гагарская интересует, да, возгорания там часто были в этом году. Последние дни пожар отсутствует там. Мы вырыли там глубокие рвы, и верхний слой мусора мы туда закопали. На полигоне возникает возможность внутреннего горения твердых бытовых отходов, что приводит к формированию свалочного газа. Он из смеси метана и угарного газа.
А в чем его опасность?
Образуется яд, диоксин. Причем это яд высшего класса опасности. Это очень действует вредно на здоровье людей, на окружающую среду.
Кто-нибудь проводил исследование на загрязнение почвы, воздуха и воды на содержание диоксина?
Я думаю, что проводили.
А вы когда-нибудь видели эти результаты?
Я видел, да, когда в Гагар работал главой. Там подчеркивается, когда выше нормы в несколько раз, допустим, когда очень опасные проценты загрязнения. Но я не припомню, чтобы в те годы коэффициент опасности был очень высоким таким. Но выше нормы было, да. Это 2006-2011 год.
Расскажите мне немножко о перспективе этой проблемы. Есть ли какая-нибудь программа у правительства?
Надо строить новые полигоны на место старых. Первый этап – вот закрыть действующие свалки с организацией приема отходов на места. Есть мусороуплотнительные станции. Мусор сжимается 4-5 раз. Есть такие контейнеры. Их закупать надо. В зависимости от региона их цена колеблется от 20 до 30 миллионов рублей. Мы сейчас разрабатываем проект. Места выбираем. Вот, скорее всего, это будет Гулибский район. И та же Гагарская свалка. Делаем там выделение земельного участка, расширяем его до 40 гектаров. С засыпками, со всеми, это порядка 300 миллионов нам обойдется. И мы с Геннадием Леонидовичем разговаривали, президент дал добро. И мы вот на следующий год программу российской помощи, мы туда его включили. Строительство этих полигонов, закрытие действующих свалок. 8 лет в программу, понимаете, вот российской помощи ни разу не включалась эта тема. А эта тема очень актуальная.
Прошла какая-то информация, что в регионе Сочинском планируется какой-то мусороперерабатывающий завод. Вы что-нибудь об этом знаете?
Я разговаривал, планируется. Я так понимаю, что в следующем году уже первый транш пойдет финансирование. Если это произойдет, тогда нам легче уже. Мы будем договариваться с ними. Для объема им тоже выгодно.
Рассказывал вице-премьер правительства самопровозглашенной Республики Абхазия Астамур Кецба. С ним беседовала Елена Заводская.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Лицензия на такси – панацея или просто легкий способ заработать деньги для государства? Пока мэр Тбилиси Каха Каладзе отчитывается об успехах новой программы, жители столицы спорят, какие именно регуляции нужны в сфере частного извоза. В деталь вдавался Владимир Унанянц.
Военный бюджет на военной базе. Президент США Дональд Трамп выбрался из овального кабинета в Форт Драм, чтобы утвердить финансовый план для американской обороны на 2019 год. Причем оборонять Америка будет не только себя.
Next year already approved. We have $716 billion.
В следующем году это уже одобрено. У нас будет $716 миллиардов, чтобы дать вам лучшие самолеты и корабли, танки и ракеты по всей земле. Никто не делает их так качественно, как мы. Конечно, рабочие места очень важны, но в данном случае военная мощь важнее, чем даже рабочие места.
Выступая перед военнослужащими, Трамп заверил их денежное довольствие в будущем финансовом году, который в США начинается 1 октября, вырастет более чем на 2,5%, а сами вооруженные силы увеличатся на 16 тысяч. В номинальном выражении речь идет о самой большой сумме военной истории Соединенных Штатов. Причем на этот раз глава Белого дома обязался предоставить военную помощь бывшим советским республикам, Украине и Грузии, чтобы поддержать их в противостоянии с Россией. В частности, Украина получит 250 миллионов, в том числе в виде поставок оборонительного вооружения летального характера. В отношении Грузии конкретные суммы не называются, но интенсивность военных маневров с участием страны точно увеличится. По словам главы МИД Грузии Давида Залкалиани, по сравнению с тем, что было в прошлые годы, в законе об авторизации обороны США о Грузии говорится объемно и содержательно, и подчеркивается роль Грузии как союзника и партнера США.
Грузия рассматривается в контексте европейской региональной безопасности вместе с другими странами. Но особенно важно, что США усиливают обороноспособность и безопасность Грузии и рассматривают Грузию как составную часть своих национальных интересов. Также говорится об увеличении частоты совместных учений как в Черном море, так и на суше. В контексте политики открытых дверей в документе отмечается совместимость вооруженных сил Грузии с НАТО. Следует отметить, что о Грузии говорится в главе документа, заглавленной «Сдерживание российской агрессии». Именно в этом контексте Грузия, Украина и усиление их обороноспособности рассматриваются как отвечающие национальным интересам США.
В тексте документа прямо говорится, что глава Пентагона, госсекретарь и главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе должны разработать и осуществить стратегию поддержки союзников и партнеров в Европе, находящихся под угрозой российской агрессии. Они также должны рассмотреть возможность увеличить частоту и масштаб проводимых в Черном море военных учений НАТО и других многонациональных учений с участием Украины и Грузии. По мнению многих западных аналитиков, уделив столько места и денег сдерживанию России, Трамп таким образом сделал попытку оправдаться за саммит в Хельсинки, по итогам которого на родине его обвинили чуть ли не в госизмене. В Тбилиси такими категориями предпочитают не оперировать, но при этом, по словам вице-президента НПО Атлантический совет Грузии Бату Кутеля, Запад спустя десяток лет после российской агрессии наконец начинает осознавать масштабы угрозы со стороны Москвы.
Начиная с 2007 года мы говорили нашим партнерам, европейским государствам, НАТО и Евросоюзе, что Россия будет принимать более агрессивные шаги. Тогда очень мало кто верил, что Россия так поступит. Но реально понадобилось 10 лет, чтобы уже европейское сообщество, трансатлантическое сообщество поверило, что Россия является главной угрозой цивилизованного мира. То, что в 2016 году уже НАТО приняло на своем саммите.
При этом, как считает военный журналист Энгиз Гугутишвили, правительство Грузии ничего не делает для того, чтобы повысить роль страны в вопросе сдерживания России.
Грузинская власть, когда идет разговор об оккупации, она безвольная, она бесхребетная, она бессловесная. Я никак не могу добиться вразумительного ответа от грузинских властей. Почему санкции Евросоюза, санкции Соединенных Штатов называются санкциями из-за Украины, из-за Донбасса, из-за Крыма или список Магнитского? И ни в одной из санкций, ни в одном решении не фигурирует слово «Грузия». Я этого никак не могу понять, и вразумительного ответа никто не дает.
В военном бюджете США на 2019 год слово «Грузия» присутствует. Но, по мнению критиков власти, помощь со стороны Соединенных Штатов и других стран Запада могла бы быть куда более серьезной, если бы руководство страны перестало заигрывать с Россией в надежде на добрую волю Москвы в вопросе Абхазии и Южной Осетии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В первом полугодии 2018 года Абхазия заняла второе место после Турции по количеству пересечений российской границы. Но свидетельствует ли это о благополучном ходе туристического сезона в самопровозглашенной республике? Статистику и практику перехода де-факто границы на ПСОУ анализирует наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера погранслужба ФСБ России опубликовала статистические данные о поездках россиян за рубеж за первое полугодие текущего года, которые сразу были растиражированы многими СМИ. Первое место в списке стран предсказуемо заняла Турецкая Республика – 2,36 миллиона. На втором месте другой и гораздо меньший по масштабам южный сосед Российской Федерации – Абхазия. 1,75 миллиона поездок. На третьем Финляндия. Более 1,710,000 поездок. Вполне логично, что один из абхазских сайтов выбрал для размещения у себя публикацию российского СМИ на данную тему с таким воодушевляющим нашу аудиторию заголовком: «Абхазия обошла Финляндию по количеству поездок среди россиян». Но любой, кто маломальски в теме, конечно, понимает, что все это отнюдь не тождественно успехам абхазского турбизнеса. Прежде всего, применительно к странам ближнего зарубежья, речь идет в основном о приграничном сообщении, которое не совпадает по количественным показателям с чисто туристическими поездками. Если говорить конкретно о российско-абхазской границе, то тут статистику дополняют и жители Абхазии, регулярно выезжающие в Российскую Федерацию по российским загранпаспортам. Разобравшись с этой обманчивой статистикой, хочу сказать про пару курьезных случаев на российско-абхазской границе, о которых на этой неделе поведали новостные ленты. Проходя пограничный контроль на МАП «Адлер», несовершеннолетняя уроженка Конго предъявила паспорт старшей сестры, после чего была задержана сочинскими пограничниками. Выяснилось, что 17-летняя гражданка Демократической Республики Конго несколько лет живет с родителями в Сочи. В этом году она поступила в российский вуз и вскоре должна была получить российское гражданство. Девушка решила вместе с подругой съездить в Абхазию, но услышала от знакомых, что для пересечения границы ей, как несовершеннолетней, необходимо нотариально заверенное согласие родителей. Чтобы не заморачиваться, она решила выехать через ПСОУ по паспорту совершеннолетней сестры, посчитав очевидно, что для российских пограничников все юные конголезки на одно лицо. Самое смешное, что когда обман вскрылся и нарушительницу задержали до выяснения обстоятельств преступления, сотрудники пограничного контроля объяснили ей: возрастные ограничения при пересечении российско-абхазской границы относятся только к гражданам России, а потому она могла свободно выехать в Абхазию по своим документам. Теперь же ей грозит наказание. Любопытно, что аналогичный случай произошел там же в феврале этого года. 17-летняя москвичка приехала на Черноморское побережье Российской Федерации с друзьями, и они решили отправиться в Абхазию. У девушки не было нотариально заверенного согласия от родителей на заграничную поездку, которая в данном случае действительно нужна, и она решила взять паспорт своей 22-летней сестры. В отношении девушки за покушение на нарушение государственной границы возбудили уголовное дело. А еще об одном нарушении границы на ПСОУ, которое можно назвать романтически загадочным, поведало аж почти 60 СМИ, в основном российских. Сотрудники пограничной службы задержали школьника, который искал укромное место для чтения книги и случайно пересек российско-абхазскую границу. сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Пограничники заметили человека, вброд пересекающего реку Псоу. Наряд незамедлительно выдвинулся навстречу нарушителю, и уже на российском берегу реки тот был задержан. Желанием почитать свою любимую книгу американца Селлинджера «Над пропастью во ржи» в тишине на природе объяснил свой поступок 14-летний нарушитель государственной границы. Школьник, гражданин Абхазии, проследовал с пограничниками ближайшее подразделение. По российскому законодательству он не достиг возраста наступления административной и уголовной ответственности. Сотрудники Краснодарского погрануправления передали подростка властям Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.